Радио Свобода в эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И сегодня вот прямо в прямом эфире Радио Свобода я хочу сделать каминг-аут. Я латентный вегетарианец. Очень давно я думаю о том, чтобы отказаться от мяса, но вот как-то пока жизнь моя не выходит на эту колею. Но хотя этически я, в общем, осознаю весь комплекс проблем, связанных с мясоедением, с тем, что это значит для, в общем-то, с точки зрения отношений человека и животного, с точки зрения экономики, насколько мясо губительно для окружающей среды, сколько ресурсов производство мяса потребляет. Всю эту аргументацию я прекрасно знаю, но вот пока не вышла. Ну и на этом фоне меня невероятно обрадовало недавнее сообщение, которое прошло вот буквально в последний месяц, о том, что голландские ученые, на этот раз не британские, а голландские ученые по имени Марк Пост, уже вырастил такое конкурентоспособное мясо из пробирки. То есть выращивают из стволовых клеток мясные волокна, мышечные волокна. И вот если еще 2 года назад такой бифштекс один стоил 300 тысяч евро, то сейчас он, как утверждают, стоит 10 евро. То есть в 30 тысяч раз упала цена. И вот, собственно, об этом и хотелось поговорить, о том вообще, насколько можно найти, человечество может найти замену мясу, что такое вегетарианство, насколько вегетарианство поможет нам выжить, как человеческому роду, и, собственно, насколько вкусно это мясо, насколько его можно есть. Решили поговорить с нашим гостем, это Ирина Волкова, старший научный сотрудник лаборатории стволовой клетки Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, вот, собственно, вы пробовали? Вы ездили сейчас, вы говорите, на презентацию вот этого мяса.
Первый симпозиум, международный симпозиум по культуральному мясу.
Марка Поста,
который он был организатором, да, сам Марк Пост, он пригласил гостей из разных стран. Вот преимущественно были гости из Голландии, из США, из Великобритании, из Германии. И вот я была из России приглашена.
У вас же диссертация по той же самой, да, тематике,
да,
получения,
да,
мяса из пробирки.
Ну, разработка технологии получения, да, мяса в пробирке.
Вы сами-то пробуете что-то из того, что удается выращивать?
К сожалению, именно попробовать не удается, не потому что я боюсь, а потому что просто очень малое количество мы пока можем получить в лаборатории. Пока нет у нас оборудования достаточного, нет финансирования, чтобы получить большой объем и действительно сделать дегустацию.
А из того, что он вырастил, какие отзывы об этих гамбургерах?
Очень похоже на мясо, но единственное, очень сухой, потому что, ну, у него и задача была, он получал не полноценное мясо, которое состоит из клеток мышечной ткани, соединительной жировой ткани, а именно только чисто клетки мышечной ткани. То есть получилось очень достаточно сухое мясо, и пока не было того аромата, который придает именно комбинация всех тканей.
Аромат больше от жира идет, да?
Конечно. Ну, полиненасыщенные жирные кислоты, они создают вот именно вот определенный вкус, аромат. Тем более, они же пожарили этот полученный, скажем так, кусочек мяса и продегустировали.
А питательность что дает? Там же железо еще должно быть. Откуда железо берется?
Как мне кажется, он об этом на самом деле много утаивает. То есть он ничего не рассказывает. Единственное, что он как бы рассказал про то, что он действительно использовал красители, чтобы это выглядело
аппетитно,
потому что, да, настоящее мясо, оно как раз красное, за счет того, что в мясе содержится кровь, как раз кровь содержит железо, и все, многие питательные микро- и макроэлементы. А у него, то есть, ну, если мы выращиваем в пробирке клетки, то они имеют, скажем так, нейтральный серо-белый оттенок. То есть это не красные клетки.
То есть вам нужно будет еще кровь добавить с гемоглобином, или вот как он там называется?
Если создавать, да, композицию, то мы добавляем либо кровь, да, чтобы приблизить и цвет, и вкус.
А откуда кровь тогда берется?
Если мы сейчас говорим о том, что мы получаем продукт без убоя животных, и на этом как бы акцентируем свое внимание, то тогда, конечно, мы не можем использовать кровь, мы должны искать заменители.
То есть кровь не синтезируется пока?
Нет, есть работы, которые синтезируют и клетки крови, и то есть и даже создают искусственную кровь. Но это в основном идет в медицинских целях, именно для донорства, для переливания крови. То есть в наших целях пока таких исследований в этом аспекте не ведется.
Ну, в общем, чтобы понять, из чего, если там через 5-10, не знаю, сколько лет, будет создан искусственный бифштекс. То есть нужно 3 вещи, наверное, да? Мышцы, жир и кровь.
Скорее всего, да. Ну, возможно, какие-то элементы соединительной ткани.
И вы больше всего продвинулись по части мышц?
Или конечно. Же? Нет, угу. Мы в нашей лаборатории, мы занимаемся двумя сейчас параллельно направлениями. Мы выращиваем как клетки жировой ткани, так и клетки мышечной ткани. И в дальнейшем, как нам кажется более оптимально в наших условиях, получить именно композицию клеток жировой и мышечной ткани не как целый кусок. То есть мы перед собой в ближайшее время не ставим задачу получить структурированное мясо. Мы ставим перед собой задачу получить некую как бы добавку, некую биомассу, которую мы можем добавлять в мясные продукты. То есть это будет биомасса, богатая полноценным животным белком, который можно использовать для обогащения мясных продуктов, а также мы можем на базе нашей биомассы создавать не просто мясные продукты, а специализированные продукты для лечебного питания, для спортивного питания, там, для функционального питания. То есть это будет более обогащенный продукт по определенным, допустим, параметрам.
А что вами движет здесь? Есть какая-то этическая компонента здесь? Или чисто вот наука ради науки создать, вот мы смогли как-то создали синтетическую икру, вот сейчас сделаем синтетическое мясо.
Знаете, изначально, когда я стала заниматься этой темой, вообще по образованию технолог мяса и мясных продуктов. То есть моя прямая задача – это убивать животных и делать из них мясопродукты. Изначально, когда я пошла в аспирантуру и стала заниматься этой задачей, мной двигал больше, конечно, научный интерес, нежели защита животных. Я никогда особо не была, скажем так, какой-то сторонницей там Greenpeace или прав защиты животных. То есть сейчас, когда уже я погрузилась в эту проблему, мной движет, во-первых, вопрос сохранения окружающей среды. Конечно, то, что мы убиваем животных, это в наше современное время мы должны, наверное, быть более гуманными и искать какие-то альтернативные способы удовлетворить свои потребности.
Даже вы сама пищи. Не вегетарианка?
Сама не вегетарианка, нет.
Но если бы было выращено мясо, перешли бы на него?
Конечно. Такое? Абсолютно. И я даже бы с большей радостью перешла бы на него, потому что, опять же, из-за того, что я технолог мяса, я знаю примерно, приходилось сталкиваться, в каких условиях выращивают наш скот для убоя. То есть, что им вкалывают для того, чтобы повысить выход конечной массы животной. То есть и гормоны, и антибиотики, все это, естественно, используется в зоотехнике. И даже на самом производстве, когда мы уже разделываем мясо и получаем кусковые полуфабрикаты, боюсь, что ни один производитель не выдает нативный продукт. Обязательно это идет либо шприцевание, либо что-то добавляет, чтобы увеличить выход продукта.
Лучше выглядело, да, больше объема,
абсолютно. То есть я
хранилось.
Как покупатель, я прихожу в магазин, и я понимаю, что я покупаю не просто мясо, а целый букет, набор всего того, что добавили...
гормонов,
стероидов. Абсолютно верно. Пестицидов и всего-всего, что мы можем получить.
И вы все-таки едите это, несмотря на это, или, скажем, воздерживаетесь от каких-то видов?
Вы знаете, я стараюсь все-таки селективно подходить к выбору продуктов для себя и своей семьи, для своих детей. Естественно, я не все подряд. Но, естественно, я не могу быть полностью... Уверена в том, что я покупаю, конечно.
В том, что вы купили.
А если мы как раз вырастим наш продукт, то по некоторым параметрам я буду уверена в том, что хотя бы там нет антибиотиков, пестицидов, гормонов и так далее, и так далее.
В этом смысле, как вы считаете, это вообще будущее еды? Это следующая степень эволюции человека, синтезирование еды?
Вы знаете, вообще... как мне кажется, и как мы это утверждаем. То есть мы не делаем на данном этапе альтернативу мясному животноводству. Мы идем сейчас параллельно. То есть, как я вижу, если мы сейчас говорим про нашу страну, пока это дойдет до, скажем так, до промышленного внедрения в нашей стране, пройдет очень много времени. Мы должны сейчас идти в параллельных направлениях, то есть развивать, улучшать животноводство и, естественно, вкладывать деньги на развитие биотехнологии, на развитие именно нашей, скажем так, клеточной технологии, то есть более-менее альтернативных источников получения полноценного животного белка. Будем называть это так. Не мясо, а именно белка.
А в российском животноводстве, возвращаясь к тому, да, что вы говорили, условия содержания, есть какие-то сдвиги в сторону гуманизации содержания животных? Или вот это, только смотрим западные какие-то картинки, как это вот free range, вот это вот свободного содержания, там курочки пасутся на лугах, коровки ходят и вроде как ничего им не колют.
Нет,
или в России тоже есть какое-нибудь фермерское мясо, которое выращивается, конечно, без вот этих вот накачек и...
Я думаю, что у нас есть фермерские продукты, которые стоят огромных денег.
Ну да, это именно фермерские, да, нишевые, да, вещи.
К сожалению, проверить их, наверное, по каким-то параметрам пока невозможно, но если они позиционируют свой продукт как премиум-класса, как более дорогой, как, скажем так, антибиотик-фри, гормон-фри и так далее, фри, то есть там не должно чего-то содержаться, то, наверное, все-таки такие продукты присутствуют на нашем рынке. Второй вопрос, конечно, цены. Они на порядок выше, чем представлены в сети. А в плане гуманизации производства и выращивания, мне кажется, что в современном мире, в современной даже России, у нас идет гуманизация именно процесса убоя скота. То есть в этом направлении действительно есть сдвиг. То есть прежде чем убивать животное, его оглушают, либо ему дают какой-то специальный веселящий газ, чтобы оно не так мучилось перед смертью. Во-первых, это гуманно, а во-вторых, это влияет на качество исходного мяса.
А вы видели всю процедуру?
Да,
вы,
конечно.
Присутствовали, видели. В общем,
да, пришлось поработать на уровне.
Понимаю, что большинству потребителей, конечно, этого лучше не показывать.
Лучше нет, нет, это
страшное
зрелище.
Или наоборот, лучше показать, чтобы они стали, задумались об этической стороне того, что происходит.
Ну, возможно, возможно. Ну, вот мне приходилось видеть и убой и свиней, и убой крупного рогатого скота. Зрелище, конечно.
Ну, вот как раз после этого стали задумываться об альтернативах.
Наверное, знаете, это все как-то вот сошлось. И после этого, и почитав, скажем так, научные публикации наших зарубежных коллег, как-то вот оно, наверное, пришло. Потому что, когда я пришла в аспирантуру, я должна была заниматься чем-то интересным с научной точки зрения. Создавать новый вид колбасы с добавлением новой какой-то добавки мне было неинтересно. Я считала, что это, ну, это не наука. Мне хотелось именно создать науку, то есть создать что-то новое, принципиально новое решение в той отрасли, в которой я, по сути, вот нахожусь.
Сколько лет, вы считаете, вопрос, скольких лет создания конкурента, ну, на Западе, если брать, создания конкурентоспособного бифштекса, гамбургера, вот замены мясу?
5-7 лет.
И это уже дойдет до уличной продажи?
Понимаете, когда я была даже на этом симпозиуме, до меня дошла определенная мысль, то, что даже... Не столько вопрос финансирования, а сколько вопрос приятия потребителями этой новой технологии, этого нового продукта. На Западе, в той же самой Голландии, простые потребители, они совершенно по-иному смотрят на этот продукт. Да, у них очень маленькая страна, у них мало территории. Они заботятся о том, чтобы у них был меньше расход воды, чтобы очень рационально использовать ту территорию, которая им дана. Поэтому они... над этим работают, они думают, они всей страной, всей вот их популяцией, они нацелены на это, то есть они к этому готовы. Боюсь, что наше население пока к этому не готово. Мы обладаем огромными территориями, огромными ресурсами, вода, энергию. То есть мы, в принципе, должны, наверное, развивать свое животноводство, как оно есть, то есть просто его, наверное, улучшать и все-таки больше смотреть на экологию, потому что все в наших руках, мы можем над этим работать. Но также мы, конечно, не должны забывать об альтернативных.
Ну, вот как раз к вопросу об экологии и животноводстве, да, мы поговорим после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. В эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И один из элементов этого будущего – это бифштекс из пробирки, искусственно выращенное мясо, мышечные волокна с добавлением жира и крови, которое, судя по всему, уже становится конкурентоспособным. И в гостях у нас сегодня один из тех, кто занимается вот этим вот искусственным мясом. Это Ирина Волкова, старший научный сотрудник лаборатории стволовой клетки Всероссийского института экспериментальной ветеринарии. Ирина, а человек вообще по сути своей вегетарианец или мясоед?
Мне кажется, это зависит от той климатической зоны, в которой он живет, в которой он родился. Наверное, люди России, они все-таки мясоеды.
Из-за северного, то есть как сложно представить эскимоса вегетарианца?
Абсолютно, абсолютно. А если человек живет в жарком климате, где, по сути, огромное количество фруктов, овощей, ему не нужно тратить большое количество энергии на то, чтобы согреться, на то, чтобы как-то выжить, то я думаю, почему нет, там быстрее люди к этому придут. И как-то это ближе, мне
кажется. В российских условиях мясо необходимо для энергетического обмена, более-более энергоемкий белок. Мясной белок больше дает нам энергии, чем
Россия. Но если мы говорим Россию в общем, если мы, допустим, говорим про Москву и мегаполис, скажем так, отдельно выделить ее, наверное, здесь может возрасти уровень вегетарианцев, потому что, по сути...
Вопрос денег, да?
Вопрос денег, конечно. Вопрос того, что люди стараются придерживаться какого-то определенного рациона, то есть определенно придерживаться определенных правил, какой-то даже, может быть, моды на еду. И плюс в мегаполисе, как мне кажется, человек не расходует столько энергии, сколько он, допустим, расходует, живя где-то там подальше от Москвы и занимаясь более физически сложным трудом, нежели мы, сидящие в офисе и, по сути...
То есть, если продвигать где-то веганские технологии, то, может быть, это прежде всего начали в любом случае с больших городов.
Да, с мегаполисов, я думаю, что да.
Начинается.
Тут люди и как бы финансово готовы к этому, и по каким-то своим морально-этическим аспектам, и по уровню образования, наверное, это тоже влияет на приятие каких-то новых видов продуктов.
Ведь мясо же, как я понимаю, оно очень сильно экологически, оно очень загрязняет окружающую среду, да, производство
традиционное мяса. Животноводство,
традиционное животноводство. Ну, собственно, и молочное, и мясное.
В частности, конечно.
Вот это все, это же проблема пастбищ.
Проблема пастбищ, проблема неэффективного использования территории, то есть мы должны... Использовать территории под выпас скота, мы должны использовать большие территории под то, чтобы производить, выращивать для них корм. Мы должны использовать огромное количество питьевой воды, огромное количество отходов, твердых бытовых отходов, которые производит традиционное животноводство, плюс парниковый эффект, выбросы СО2 газа. Даже учеными было подсчитано, что от традиционного животноводства выбросы СО2 газа в разы превышают от всей транспортной системы.
Я находил цифру, что до 20% всех парниковых газов, всех вредных выхлопов, они происходят от мясного...
традиционного животноводства.
Традиционного животноводства. Еще вот у меня цифры есть, что в мясо под мясо по традиционному животноводству используется 70% всей сельскохозяйственной земли и 30% всей земли на планете.
Да.
То есть мне так подумалось, что если бы вдруг все индусы и все китайцы начали есть мясо, то, собственно, это был бы конец планеты Земля.
Да, конец планеты, да.
Ну, с другой стороны, в России, конечно, как уже вы говорили, сложно вот этот вот такой попытаться сделать Россию вегетарианской страной.
Мне кажется, что, наверное, сложно. Во-первых, исторически мы мясоеды. Мы привыкли употреблять мясо и мясопродукты в своем рационе каждодневного питания. То есть это тоже, естественно, идет дело привычки, дело каких-то своих культурных особенностей. То есть наша кухня традиционная, она тоже построена именно на мясе. То есть в первую очередь на мясе, на молочных продуктах, а дальше уже на там, фрукты, овощи и так далее.
А как вы видите вообще будущее еды? Вот пытаясь, у нас такая программа футурологическая, пытаясь заглянуть там на 20, может быть, 50 лет вперед. Будет тренд на естественные какие-то продукты или, напротив, вот это, так сказать, синтетические, то, что вы рассказываете, мясо из пробирки?
Ну, по поводу синтетического мяса из пробирки, наверное, не совсем грамотно назвать его синтетически. Да? Все-таки мы не используем свои технологии каких-то искусственных добавок. Каких-то
оно из стволовых клеток, оно все-таки берется из живого животного.
Мы берем живое животное, берем у него пункцию костного мозга.
Из позвоночника просто?
Нет, из кости.
Из кости.
Из кости. Это прижизненная пункция, то есть дальше животное живет.
Оно не страдает от этой пункции?
Ну, наверное, ему неприятно.
Болезненная
процедура,
но
конечно, но одноразово. То есть мы, самое важное, мы взяли один раз эту пункцию костного мозга, выделили популяцию стволовых клеток, сформировали рабочий банк, сформировали банк стволовых клеток, заложили их в криобанк, и все, мы, то есть, практически навечно мы обеспечены клетками. То есть, в любой момент, когда нам нужно, мы приходим в криобанк, берем ампулу, и мы размножаем наши клетки, которые делятся, по сути, бесконечно. И благодаря своим манипуляциям уже в лаборатории мы добавляем питательную среду, создаем условия по температуре, по влажности. То есть мы создаем условия, приближенные к инвиво в лаборатории, и за счет чего клетки просто делятся. То есть они, по сути, делают то, что у них природой заложено. заложена природа делиться, а не делиться. Мы направляем их по пути дифференцировки в клетки мышечной ткани, они превращаются в клетки мышечной ткани, в жировой ткани, там и дальше в костной, хрящевой, то есть у них много направлений.
Ну да, то есть
нельзя назвать
да.
это синтетически. То есть мы, по сути, ничего... То есть это стоит еще раз тоже оговориться, что никаких генных модификаций. То есть клетки мы не генно модифицируем. Угу. То есть мы никакие... Это абсолютно ГМО их назвать нельзя. То есть мы не занимаемся трансгенными какими вещами.
А какое ваше отношение вот как раз к трансгенной инженерии?
Мое положительное.
Да, в продуктах питания...
Со всей уверенностью могу заявить, что мое отношение положительное, потому что нет достоверных подтверждений того, что это как-то негативно сказывается на нас, на наших детях, на нашем потомстве. Были проведены исследования, которые доказали, что этого влияния нет. Вы мне можете сказать, что очень много сейчас ведется полемики по поводу ГМО, что это отрицательно влияет. Вы знаете, мне кажется, что отчасти это вопрос такой маркетинговый, то есть вопрос просто вот надо эту тему перетирать, эту тему обсуждать, нужно нагнетать обстановку. И сейчас очень модно на всех продуктах ставить такие как бы марки, GMO-free, что это нет, да. ГМО-фри и так далее, и так далее. То есть где доказательства, что действительно ГМО-фри? То есть по сути, как мне кажется, мы сами с вами тоже ГМО. Генно-модифицированные объекты. Если мы имеем на одном поле кукурузу генно-модифицированную, на другом соседнем поле не генно-модифицированную, то при опылении просто два поля у нас становится генно-модифицированной кукурузой.
Да.
Все, о чем мы можем говорить?
Так что съев один раз что-то из ГМО, ты сам превращаешься в ГМО.
Ну и плюс у нас же идет процесс эволюции, это тоже по сути некое идет изменение нас, изменение нашего генотипа человеческого, то есть смешение двух людей тоже это... Поэтому, ну, нет, я считаю, ничего в этом катастрофического нет.
И как бы и ваши деятельность, ваши эксперименты, и ГМО, с другой стороны, это часть, видимо, эволюции человека, то, что мы начинаем включать мозг для того, чтобы изменять способы производства пищи.
Скорее всего. Я думаю, что это абсолютно именно развитие человечества, развитие, потому что развитие человечества и развитие пищевой промышленности, оно очень связано. То есть человек становится умнее, человек развивается, и у него развивается все, что связано, то, что его окружает в повседневной жизни. И также и производство продуктов питания, то есть раньше человек тоже не имел того, что мы сейчас имеем. Такого разнообразия продуктов и таких технологий высоко вообще инновационных.
Ну и плюс, вы знаете, я подумал, что очень интересно, что в нашем потреблении, производстве и потреблении продуктов питания все большую роль начинает играть этика. Да, вот если посмотреть, mm-hmm. как пища расположена в этой пирамиде потребностей
да.
Маслоу. Изначально мы же употребляем вот голод, ты ешь,
да.
так сказать, ты видишь
да.
насекомое, ты его съедаешь.
Да.
Вот. А по мере того, как человек развивается, он начинает усовершенствовать способы производства пищи, и вот в какой-то момент этика, а как я убил я кого-то, да?
Да,
а как я съел это?
Да.
То есть, видимо, будет все больше этическая составляющая в наших продуктах.
Думаю, что да, безусловно. Мы к этому придем. Еще раз повторюсь про Голландию. Просто до этого, до поездки в Голландию, я была на выставке в Милане, Экспо 2015 год. Там как раз тема этого Экспо была посвящена именно проблеме питания, проблеме как бы, голода.
Да.
И в процессе работы на этой выставке ко мне подходили разные люди. И даже вот откуда человек приехал, угу. очень показательно было. То есть подходили итальянцы, они очень, не то что негативно, но очень так как-то неоднозначно оценивали эту проблему, скорее были против, чем за. Подходили те же голландцы, просто простые люди из Голландии, которые, может быть, даже и не знают, что в их стране ведутся такие разработки, но они по-другому даже восприняли эту проблему, понимаете? Даже сравнить наших людей. Подходили и российские, и просто и прохожие, и гости
и как,
Милана.
Как россияне реагируют на это?
Вы знаете, многие радовались, что в России проводятся такие исследования, говорили, слава богу, что в России тоже что-то делается, что наука у нас не умерла, а развивается, даже в таком аспекте. Не только на Западе какие-то прорывные технологии, но и у нас в России. А кто-то говорил, да ну, я лучше вон пойду и кусок мяса нормальный куплю говядины. Окей, никто не против, чтобы ты пошел и купил мясо говядины. Наверное, это как бы на каком-то этапе нашего развития это так и будет. Но нельзя ни в коем случае игнорировать, запрещать, блокировать развитие науки в этом направлении. Даже мы можем подумать, вот голландцы через 5-7 лет, для них это будет уже реальность в промышленном масштабе. И, естественно, они не ограничатся только своей страной. Они захотят это импортировать в другие страны, в частности, скорее всего, в Россию. А мы будем сидеть, то есть мы будем зациклены на своем традиционном мясном животноводстве и не будем знать, что творится вообще в мире и что нам вообще за продукт привезли. То есть даже банально с той позиции, что протестировать новый продукт, понять, что же нам вообще пытаются продать, что, из чего это состоит, мы даже не сможем в этом плане. То есть я считаю, мы должны быть подкованы. То есть мы не должны быть изолированы и быть настолько вот замкнуты в своей вот этой проблеме, то, что вот только мясное животноводство, там только традиционный продукт, а все, что отличается от нашего понимания, то есть действительно вы правы, это все идет через наше понимание, через наше восприятие, мироощущение.
Рефлексивная еда, так
да, скажем. Абсолютно. Почему нет? Потому что по многим аспектам наша вот эта новая еда, пусть она и сделана немного странными и новыми способами, она по многим показателям будет лучше традиционного мяса, которое мы можем приобрести в магазине.
Вот да, это, наверное, последний вопрос, который мы успеем обсудить. Все-таки я пытаюсь представить будущее еды. Это, наверное, какие-то, я не знаю, брикеты. Ведь очень удобно. Вы знаете, ну, признаться, да, я понимаю, прекрасно, так сказать, вечером, когда есть время, и особенно если есть с кем, все это все разделить, приготовить вот эту вот еду, как некий ритуал, который нас приближает к своим человеческим корням. Но, с другой стороны, быстро в городе, на бегу, на ходу, вот я, скажем, спортом там занимаюсь, для меня метафора жизни спорт. Я бегу свой марафон. Я же не буду на марафоне или на велогонке есть какую-то, ну, иногда хорошо там натуральную еду, но обычно ты ешь уже готовую сублимированную еду, некие батончики, энергетические гели. Да. Так вот что, человек, может быть, будет больше есть вот именно такие какие-то энергетические ампулы, гели. Я слышал, что там есть в виде тумана, пар вдыхать можно вот какую-то еду, таблетки, которые различные вкусовые качества дают.
Вы знаете, но мне кажется, развитие пищи идет к тому, что человек в будущем будет есть строго, допустим, какой-то там батончик, вот он съел, и он знает, какое количество белков, углеводов, жиров, витаминов и так далее, он употребил за данный, как говорится, прием пищи. То есть это все вообще, вся эта разработка по культуральному мясу, изначально, если мы вернемся к истории, она развивалась для питания космонавтов в космосе. Да.
Все еще к 60-м эти самые.
Да, и в Америке это развивалось. И даже, говорят, в СССР велись разработки, правда, закрытого характера. То есть это все было именно для космонавтов, именно то, что в тюбике. Возможно, в будущем мы действительно будем иметь такие продукты, обогащенные и уже заранее просчитанные по составу.
Ну, это одна из таких вот будущих образов будущее. Но все-таки я надеюсь, что и нормальная органическая еда останется.
Конечно,
в нашем рационе. Но в любом случае, все, что мы едим, вот к чему мы пришли, давайте, так сказать, есть с умом. Давайте есть рефлексивно. Да. Да, думать, насколько этично и социально ответственно те вещи, которые мы съедаем. У нас в гостях была Ирина Волкова из Института экспериментальной ветеринарии. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
С какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, как пример, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».